Садитесь, сестры. Я думаю, что у нас мысли, наверное, с вами могут совпасть, быть одинаковые. У меня мысль такая, что же я могу сказать о деторождении? Молодой, опыта нету, да? И тогда, вот, когда с братьями говорили на эту тему, кто какой темой поделится, для меня самого немножко это неожиданно. Я не имел в виду говорить о деторождении. А может быть, только вскользь по рассуждению над Словом Божьим упомянуть эту тему, чтобы для нас было понятно. А то и у меня такие мысли, как я молодой, могу что-то сказать, смотрю, тут седина, да? Я не... Ну, семенин, все равно. Может, только упомяну. А так, в общем-то, хотел немножечко, может быть, о семейной жизни в свете Слова Божия, поскольку, ну, я так откровенно скажу, сестры, я не чувствую себя моральным право говорить, ну, на собственном опыте или еще что-то, он очень маленький еще опыт. А вот то, как Слово Божие говорит, которое абсолютный опыт нам может дать, вот этим хотел поделиться. Мы прочитаем текст Священного Писания, может быть, отрывок такой большой по размеру, будем внимательны и немножечко так вместе порассуждаем, чтобы вместе нам помолиться. Вы знаете, у нас в Павлодаре тоже было областное сестерское общение, было много сестер. Но мы там сделали у себя так, что можно было писать записочки с вопросами, у кого какие есть. А потом, когда стали смотреть эти вопросы, мы заметили, что практически все вопросы вращались вокруг семьи или за мужей. Или за детей, у кого-то компьютером увлекается, у кого-то мир влечет, да, у кого-то муж пьет, не знаю, как поступать. То есть мы сделали для себя вывод, что переживания сестер, они в основном связаны вокруг семьи. И поэтому так вот хотел вместе с вами порассуждать, а потом и помолиться о нуждах вместе с вами. Может быть, у кого-то дети в мире, кого-то мир влечет, у кого-то мужья неверующие, чтобы все это Богу нашему принести. Ну и рассуждая над Словом Божьим, сделать вывод, а что мы практически можем сделать, чтобы дети и мужья могли к Богу приближаться или принадлежать Богу в полноте. Текст прочитаем. 4 книга Царств, 4 главы, с 8 стиха. 4 Царств. 4 глава с 8 стиха. Здесь о Елисее речь идет. Я думаю, что случай для нас этот может быть и очень хорошо знакомый. «В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему, «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой». Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель и стол, и седалище, и светильник, и когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию, слуге своему, «Позови эту санамитянку». И позвал ее, и она стала пред ним. И сказал ему, «Скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что бы сделать тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником?» Но она сказала, «Нет, среди своего народа я живу». И сказал он, «Что же сделать ей?» И сказал Гиези, «Да вот, сына нет у нее, а муж ее стар». И сказал он, «Позови ее». Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он, «Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына». И сказала она, «Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей». И женщина стала беременной и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам, и сказал отцу своему, голова моя болит». И сказал тот слуге своему, «Отнеси его к матери его». И понес его, и принес его к матери его, и он сидел на коленях у нее до полудня, и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла, и позвала мужа своего, и сказала, «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь». Он сказал, «Зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячие, не суббота». Но она сказала, «Хорошо». И оседлала ослицу и сказала слуге своему, «Веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе». И отправилась, и прибыла к человеку Божию, горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию, «Это та санамитянка. Побеги к ней навстречу и скажи ей, здорова ли ты?» здоров ли муж, здоров ли ребенок? Она сказала: здоровы. Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его. И подошел Гиезий, чтобы отвести ее, но человек Божий сказал: оставь ее. Душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне. И сказала она: просила ли я у господин, сына у господина моего? Не говорила ли я, не обманывай меня? И сказал он Гиезию: опояшь чресла твои и возьми жезл мой в руку твою и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его, и если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему. И положи посох мой на лицо ребенка. И сказала мать ребенка: жив Господь и жива душа твоя, не отстану от тебя. И он встал и пошел за нею. Гиези пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал: не пробуждается ребенок. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел и запер дверь за собою и помолился Господу. И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся над ним, и согрелось тело ребенка. И встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем, и чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия и сказал: позови эту санамитянку. И тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал: возьми сына твоего. И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Большой отрывок мы прочитали. Я думаю, сестры, что для нас, читающих Слово Божие, это очень знакомый отрывок. Так вот, вместе с вами хотел посмотреть на историю этой семьи. Если взглянуть на историю семьи этой, то сразу видно, что, как во всяких семьях, бывают и радости, и горести. У нас тоже бывают радостные минуты, когда мы радуемся, да? Бывают минуты, может быть, горя, сильных переживаний. В этой семье было точно так же. И если посмотреть на конец, то конец был радостный. Я сам себе думаю, может ли быть для родителей христиан большая радость, чем когда дети их последуют за Господом? Вообще, самое большое желание, сестры, я вам признаюсь, так вот мы с женой, когда разговаривали, то даже не то, чтобы чем-то великим стали, а чтобы дети были боящимися, искренне любящими Господа. Чтобы что-то они старались для Бога делать, чтобы живыми были, чтобы мир не увлек их. И если взять в плане духовного толкования, то здесь получается так, что умер ребенок. Ну, так бывает, что родился, ходил на служение и отпал, перестал ходить. Или отроком, или в юношеском возрасте, да? А потом приложены были какие-то усилия, что ожил этот ребенок, и мать его взяла к себе и пошла с ним. Я думаю, что радость этой матери, она была очень большая. Но, друзья, хотел заострить наше внимание, кому Бог явил такую милость? Или как вела себя эта женщина, что она получила самое дорогое, что было для нее в этой жизни? Вы знаете, вот мы прочитали этот текст, я бы вопрос нам задал. Как вам кажется, взаимопонимание в семье у них было полное или нет? Вот между мужем и женой. Вот сестры говорят, некоторые нет. Я тоже так читал, думаю, ну как это была семья? Бывают семьи, оба христиане, да? Желание у них трудиться, что-то делать для Господа. Бывают семьи, где мужья против, неверующие против, гонят, да? А бывают семьи, где мужья так говорят: ну ты веришь? Верь, ходи, я против ничего не имею, пожалуйста. Вот мне представляется, что здесь была, скорее всего, такая семья, что женщина, она тяготела к народу Божию, а мужу он как-то был все равно. Ну, ходит она, да. Потом, когда она говорит: вот я поеду, он говорит: а зачем сегодня ехать? Сегодня не воскресенье. Вам сегодня никто не говорил, а что у вас там за общение? Среда, да. Ну, среда бывает членская. А кто, допустим, приехал с области, что это у вас такое, что за вами приехали, повезли вас, да? Что за служение? Она говорит: хорошо, пусть будет так. И он, смотрите, отпустил ее. Но вот посмотреть на эту семью, друзья, получается, семья, по-видимому, не совсем было полное единогласие. И в этом случае очень сложнее бывает повести себя так или воспитать детей, чтобы они принадлежали Богу, чтобы они были для Бога живыми. И вот если взять этот пример, то эта женщина, она как-то повела себя так, что потом этот ребенок, он ожил, он живым был. И она эту радость общения со своим ребенком могла ощущать в дальнейшем. И вот первое, на что хотел обратить внимание, ну, так вот спрошу. Вот начинается с того, что в один день Елисей пришел в город, в Санам. Женщина посмотрела, и я так думаю, сестры, у нее появилось внутри такое желание что-то сделать для Бога. Ну, что сестра может сделать для Бога? В наших церквах сестры не проповедуют, и по Писанию так оно тоже нет. Больше того, Писание говорит, учить жене не позволяю. Ну, кто помоложе, сестер берут на благовестие куда-то. А в основном все-таки сестры, когда имеют семью, да? Тем более, если муж еще не верующий, не разделяет взглядов. Ну, что сестра может сделать для Бога? Сестры, что может сделать? Ничего, говорят. Я не знаю, как рассуждала эта женщина, но скажу, когда у человека есть желание, то это желание может добавить человеку изобретательности. И вот она так рассуждала, ну что я могу сделать для этого человека Божия, который приходит? Больше того, она наблюдала внимательно за этим человеком и пришла к выводу, что не простой человек, святой человек. И она позвала его к себе в дом, чтобы он поел хлеба. То есть она имела моральное право, по-видимому, она этот вопрос как-то согласовала с мужем. Сестры, больше того, я скажу свою мысль. Я допускаю, что она имела в виду, если этот человек придет в наш дом, ну, скорее всего, сядем мы кушать, может быть, и муж вместе с нами сядет. И таким образом получится, что он тоже войдет в общение с этим человеком, побеседует, и, может быть, муж тоже начнет приближаться. Это мои человеческие мысли, но я очень допускаю, что так могло оно быть. Почему? Потому что тогда, когда приходится мне ездить на посещение, такое бывает. Что сестры подходят и говорят, что «Дмитрий, ты не мог бы уделить время к нам сходить в обед, побыть у нас? Может быть, и с мужем моим тебе удастся побеседовать, войти в какое-то общение?» Я так предполагаю, что могла рассуждать так эта женщина. Ну что она могла сделать? Со своей стороны она сделала, но у нее было желание как-то послужить народу Божию. Сестры, я не знаю, та сестра здесь или нет, где мы живем. Вот мы живем, я удивляюсь. Один брат даже вечером сел за стол, и он говорит, сестра Лена, когда ты успеваешь это готовить? Там видим тебя в столовой. Вечером придем, а там блюд различных много. И вот сидишь и не знаешь, или булочку взять, или пряник, или это блюдо, всего не съешь. И мысль, а как это можно? А потом, когда разговариваем с сестрой, говорим, сестра, как у тебя получается? Ты, может быть, ну, где-то одно, тем более ребеночек у тебя маленький. Она говорит, а у нас очередь была. Очередь занимали, кто же будет в столовой. А я сам думаю, а почему так получилось, что очередь в столовой? Сестры, один ответ – желание как-то послужить народу Божию. И вот у этой женщины было такое же желание послужить народу Божию. Вести через это в общение и мужа, который был, по всей видимости, равнодушен к этим вопросам. А дальше больше она подошла к нему и говорит, а давай сделаем горницу. А сестра, у меня вопрос. Если бы вы подошли к своим мужьям и сказали, ну давайте вот комнату мы отделим, и пускай там она будет специально отделена, вот когда будут приезжать, она не занимать мы ее не будем. Чтобы в любое время, когда приедут братья или кто-то из гостей, чтобы они могли эту комнату занять. Но я спрошу тех, у которых мужья неверующие. Как вам кажется, мужья бы согласились или нет? А? Ну, кто-то бы согласился, а кто-то бы и сказал, ну, слушай, достаточно того, что они приходят же к нам, кушать готовим. Но теперь комнату постоянно держать свободную для этого, ну, это же и неразумно. Сестры, я удивляюсь, как эта женщина смогла найти подход к мужу. Что он принял участие в материальном служении. И не просто, что то просто покормить ее, а комнату отдельную предоставили, чтобы человек Божий мог приходить туда и останавливаться. И как вам кажется, атмосфера хорошая там была или нет? Свободно себя чувствовал там человек Божий в этом доме или скованно? В домах бывает по-разному. Бывает, придешь в один дом и не знаешь, как себя повести. А в другой дом придешь, и как-то сразу атмосфера такая, что располагает, и ты чувствуешь себя свободно в этом доме. И вот когда читаю Священное Писание, смотрите, как написано. В один день он пришел туда, зашел в горницу и лег там. То есть он почувствовал себя в этом доме как дома. Вот смогла эта женщина создать такую атмосферу, что человек Божий в любое время из народа Божия мог прийти, и почувствовать себя там как дома, свободно. Сестры, я вам признаюсь, одно время в нашей семье было так, я даже выразился как-то, говорю, у нас полоса гостей. Ну, на протяжении где-то примерно, так вот скажу, 2,5 месяцев, наверное, постоянно кто-то у нас был в доме. Это непросто. То есть, когда в любое время может прийти к тебе человек, и чтобы он почувствовал себя просто в домашней атмосфере, это очень непросто. Это большая жертвенность. У меня даже как-то была мысль. Только я вернулся и был усталый, и присел на диван, думаю, сейчас лягу. Смотрю, в окошко проходит молодой человек с нашей молодежью. И знаете, неудобно сказать, а мысль опять. Вот, и опять это нужно будет уделить время. И заметил другое, что для меня-то еще проще, особенно когда, допустим, дома все есть, мука есть в достаточном количестве, конфеты есть, и гостя можно принять свободно, тогда легче. А иногда попадаются такие ситуации, когда, ну, жена может сказать, а у нас нечего. Может быть, как у той вдовы, вот осталась горстка, и масло чуть в кувшине. А чем я гостей накормлю? То здесь, сестры, скажу, что Бог, Он может делать чудо, что мука не кончается, и масло не истощается в кувшине, и человек Божий будет сытый, и семья будет сыта, и сын будет тоже насыщен. Друзья, вот как-то она смогла создать такую атмосферу, как-то смогла она подойти к мужу своему так, что он принял участие в ее жизни. Мне однажды жена сказала такие слова. Она говорит, Дмитрий, так как я тебя знаю, никто тебя так не знает. Сестры, она правду сказала. Даже близкие мои родные, с которыми я рос в доме, они меня так не знают, как знает меня жена. Вы помните историю Неймана, когда был человек прокаженный? То когда читаешь эту историю, там можно сделать вывод, что не видно было, что он прокаженный. Почему? Потому что он говорит такие слова, я думал, что он выйдет, человек Божий, и положит руку на место. То есть было где-то одно место у Неймана, которое выказывало, что он прокаженный. А все остальные еще в то время не замечали, что он прокаженный. Сестры, а кто знал, где это место проказа находится точно? А жена знала это место. И девочка внимательная, поскольку она служила жене Неймановой, тоже могла это заметить. И я удивляюсь, как смогла жена Неймана повлиять на Неймана, что маленькая девочка сказала, передать эти слова так авторитетно, что он к царю пошел. Его же засмеять могли. Сказать, ты что, Нейман? Маленькая девочка сказала, ты мог, можно ли серьезно воспринимать? Он мог опозориться. А вот как-то она смогла повлиять на него, что он прислушался к ее словам и пошел в дальнюю страну и не ошибся. И вот эта женщина... Сестры, действительно удивительно, как она смогла повлиять на своего мужа, что он принял участие. Она смогла создать такую атмосферу домашнюю, что очень просто мог приходить туда и быть. Сестры, если мы хотим, чтобы наши дети выросли в церкви, ну, скажу свою мысль, двери нашего дома должны быть открыты для народа Божия. Если мы хотим, чтобы мужья могли прийти к Богу, то со своей стороны двери нашего дома должны быть открыты радушно для народа Божия. Хочу дальше сказать. И когда Елисей видел, он по достоинству оценил, как вот она атмосферу создала, что подход к мужу нашла. И потом он говорит, ну а что можно сделать женщине? Он говорит, позови ее. Вот позвали ее, он говорит, а что сделать тебе? Не поговорить ли с царем, с военачальником? Она говорит, ничего мне не надо. Ну, скоростной целью она это делала. Ожидала она, что что-то воздаст ему человек Божий, или не ожидала? Если она говорит, нет, ничего не надо. То я вижу, сестры, что здесь она делала без всякой корыстной мысли. Просто она хотела оказать добро народу Божию, как-то Богу послужить. И говорит, ничего не надо. А ведь как в каждой семье есть свои какие-то переживания, какие-то тайны. И вот потом Гиези говорит, есть у нее один вопрос. Больной вопрос и очень переживательный для нее. Сына у нее нет. Ну, не знаю, можно ли так сказать, а скажу, что, наверное, в большинстве семей вопрос деторождения болезненный. У кого нету детей, это очень болезненно. Я часто был свидетелем, когда семья, в которых нет детей, когда начинают говорить о деторождениях, сидят и плачут. И мысль такая, думаю, а кто больше испытывает проблем, трудностей? Те, у которых есть дети, много детей, тяжело. Или те, у которых вообще нету детей? Те, у которых мало детей, тоже испытывают трудности. Почему мало детей? Или, например, которые выросли уже взрослые или покаялись уже, будучи взрослыми. Потом вопрос, как там с детьми? Как жизнь была, вспоминается дальнейшее. У которых много детей, это тоже очень тяжело, это болезненный вопрос. Здесь, может быть, если говорить о деторождении, я так вот коротко хотел сказать. Смотрите, как написано. И он сказал, через год в это самое время ты будешь держать на руках сына. Кто сказал или кто планировал, когда родится сын? Женщина или человек Божий? Помните, когда пришли ангелы, Господь пришел в дом Авраама, в шатре беседовал с ним. Он говорит такие слова, что через год в это самое время будет сын. И Сара, когда она услышала, она засмеялась. Сестры, кто планировал, когда будет ребенок? Есть одно место, очень хорошее место, для меня оно в свое время прозвучало очень авторитетно. В книге Иова в 10 главе там написано, кто делает, что есть дети. Там очень сильно написано. Если кого-то вопрос этот, так тревожит, то можете найти 10 главу, прочитать, и вы там найдете. Очень сильно там сказано, что это дело производит Бог. Сам Господь это совершает. И вот смотрите, когда так было засвидетельствовано, то получилось так, что этот вопрос разрешился радостью для этой женщины. Родился ребенок, она держала его на руках. И потом случилось так, что этот радостный вопрос, как он для нее разрешился, обернулся для нее большим переживанием. Знаете, я так вот думаю, когда маленькие дети, нам всегда детей наших жалко. И она вот его посылает к отцу, как тут написано, к жнецам. Зачем она послала этого маленького мальчика, ребенка к жнецам? Маленьких детей мы стараемся дома держать. Обычно они при матери. Как мы слышали, что обычно заходят и спрашивают, мама дома, дети? Близко. И Писание говорит о том, что кроме женщин и детей, да, женщины, матери и дети всегда переплетены. Забудет ли мать свое дитя? Не забудет. А вот здесь вот написано, что отправила своего сыночка к жнецам. А зачем к жнецам? К отцу. Конечно, может быть, у нас могут быть разные мысли. Одна из мыслей – с детства к труду приучать. Хотя, может быть, она и переживала, когда отправила его. Больше того, можно было потом сказать, видишь, отправила к жнецам, солнце там печет или еще какие-то обстоятельства, ребенок заболел, и вот какие результаты. Мне не раз приходилось слышать, особенно когда встречаюсь где-то в семьях, и родителям говорю, а что вы делаете? У вас три дочери взрослые сидят дома домохозяйками и не работают, и на работу устраиваться не собираются. Конечно, это не мой личный вопрос, но удивление, почему трое из молодежи сидят дома, и когда спрашиваешь, где ты работаешь, домохозяйка. Следующая пишет или говорит, домохозяйка. И третья говорит, домохозяйка. А потом думаю, а как же так домохозяйка? Трое домохозяйка. Хозяйства нет у нас в городе там. И как так получается? И когда родителям начинаешь говорить такое, они говорят, что а пусть они еще наработаются. А пусть еще потом, когда выйдут замуж, тогда как-то будет выкручиваться, как-то жить. Сестры, то вот удивительно, эта женщина маленького сыночка отправила к жнецам. А потом, он говорит, голова, голова. И отец отправил ее к матери. Здесь вот есть один момент, на который хотел остановить наше внимание, уделять нашим детям время. Она посадила его, он больной ребенок, сидела с ним до полудня, ничего не помогло. Одна деталь – уделить детям время. У меня в жизни, в семье был один случай, он для меня уроком, наверное, на всю жизнь будет. Это было время, когда моя мама сильно заболела. Она заболела, была при смерти, а дети часто бывали мои дома у нее. Они любили бабушку, и сильно переживали. И как-то они говорят, что нам так жалко бабушку. Папа, неужели ничего нельзя сделать, чтобы бабушке было легче, чтобы было не так больно? И тогда так мысль мне пришла, думаю, я предложу детям, чтобы побыть в посте. А год у них был такой возраст, 8, 6 и 4. Ну и потом совсем маленькая девочка была у нас. Ну и так я собрал деток, и ну, думаю, как им объяснить, что такое пост. Говорю, детки, вот вы согласились так, чтобы вам чуть-чуть было тяжело, каждый, вот ты, Любочка, взяла немножечко тяжесть, ты, Кирюша, ты, Дашенька, а бабушке за счет этого будет полегче. Бабушкину тяжесть чуть-чуть взяли, бабушке будет легче, а вам чуть потяжелее. Они говорят, мы согласны. Я говорю, ну давайте так, вот мы будем завтра в посте за бабушку, кушать не будем, до 4 часов будем молиться за бабушку. А потом, когда мы так договорились, я думаю, а как дети будут в посте? Это же надо не просто так вот, чтобы они не кушали. Это нужно молиться еще одно, и потом же, ну, как-то жизнь должна быть в этот день. А дети есть дети, там они могут поссориться, потом думаю, ну, как это, что за пост будет, да? Это же получится, что с детства они будут вообще неправильное представление иметь о посте, что можно не кушать, поститься и баловаться, молиться, и это будет нормально. Ну, и тогда такая мысль была, думаю, я этот день пожертвую, с детьми буду. Так я редко бываю с детьми, и у меня не очень-то и получается с детьми. А этот день решил быть с детьми, ну, чтобы как-то было мирно, и играми с ними играл, читал, рассказики рассказывал. Ну, как только у меня получилось, насколько изобретательности хватило. Молились мы. Молились 4 часа, потом мы еще раз помолились, сели, покушали с семьей, спели псалом. И вы знаете, мой сын сидит и говорит, папа, а давай чаще будем в посте. Я говорю, Кирюша, а почему ты так решил? А я видел, что сложно было. Особенно вот для девочки, которой было 4 годика, она прям ходит вокруг стола. Ну и потом я ее позову как-то занять, чтобы опять бабушку напомню ей. Потом говорит, папа, давай еще чаще будем в посте. Я говорю, сынок, а почему ты так сказал? Он говорит, папа, так хорошо, когда ты с нами. Вот я понял, что для ребенка так хорошо, когда с ними. Вот смотрите, эта женщина, она тоже является примером, она нашла время уделить своему ребенку. Я думаю, когда мы переживаем за наших детей, чтобы они полюбили Господа, мы будем находить время. Но случается иногда так, что уделяя время нашим детям, не помогает этого. Ребенок начинает подрастать, его мир начинает влечь, и бывает, что ребенок уходит в мир. Вот если образно сравнить, то здесь получилась такая же ситуация. Она уделила время этому ребенку, сидела с ним, не помогло, он умер. И что делает эта женщина? Она не понимает так вот, что молитва все может. Написано, помолись, молитва веры, все она может сделать и воскресить. Она реально взвешивала свои силы, что ну что я могу сделать? Иногда бывает, сестры, такая ситуация, что когда ребенок еще ходит на собрание, посещает, как-то думаем, что может, все-таки он будет за Господом, хотя вроде уклоняется уже. А когда ушел в мир, бывают ситуации, когда руки почти опускаются, но теперь уже поздно. Вот удивительно, эта женщина, она так не рассудила, что теперь уже поздно, ребенок умер. Она положила его куда? И на чью постель? И вопрос, а что мы делаем на постели? Ну вот если теперь Елисей придет туда, зайдет в эту комнату, сможет он отдохнуть или нет? Вот ребенок мертвый лежит на постели. Елисей зайдет туда, предположим, так было бы. Зашел туда, как обычно, пришел в город, зашел туда. Сможет он отдохнуть или нет? Она создала такие условия, когда Елисей не мог больше отдыхать, покоя у него не будет. Понимаете, сестры, она создала такие... До этого он приходил, мог свободно прийти и лечь. А теперь, если он придет в этот дом, то теперь будут условия такие, что он не сможет лечь отдохнуть. Больше того, она пошла за ним, чтобы он пришел в их дом и не отдохнуть уже, а был в беспокойстве. И знаете, если вы посмотреть со стороны на эту женщину, ну, она обхватила ноги Елисея руками. Я думаю, почему Гиези хотел убрать эту женщину? Ну, так могу предположить, что, по-видимому, он так рассудил, но это же не очень прилично. Обхватила ноги Елисея руками. Знаете, мне пришлось слышать один пример, когда братья тоже, служители Совета Церквей, они приехали в одну церковь решать один сложный вопрос в среду. И вот, говорит, решали вопрос, очень долго решали, потом Бог благословил, что они хорошо решили этот вопрос. Правда, было уже поздно. они еще были проездом, уже долгое время в дороге. Ну и потом они уже что отправляться, и в это время подходит брат с молодоженов и говорит: «Братья, вы проведите у нас еще молодоженское». Они говорят: «Ну, брат, мы уже столько времени в дороге, время позднее, нас дома ждут». Он говорит: «Братья, столы уже накрыты, молодожены сидят и вас ждут». Ну, мы, говорит, посмотрели друг на друга, ну как мы можем уехать, столы уже накрыты, молодожены уже нас ждут. Пошли, говорит, провели общение, и, говорит, Бог очень благословил. Только, говорит, закончили, помолились, подходит руководитель молодежи, говорит: «Братья, проведите молодежное». Теперь провели молодоженское, время уже много. Он говорит: «Братья, молодежь уже столы приготовила, уже сидят за столами». Мы, говорит, так посмотрели с братом друг на друга. Но если молодежь уже сидит и ждет нас до часу ночи, ну как мы можем домой поехать? Пошли, говорит, и Бог очень благословил это молодежное общение. Сестры, если рассудить с точки этики, то можно было бы сказать, что ну это же неприлично. Нужно иметь понимание. И, собственно говоря, я не хотел сказать, чтобы теперь подобным образом могли поступать на каждом месте. Нужно все-таки иметь подход какой-то. Но когда читаю в «Песне песней», когда девушка побежала, искала возлюбленного своего ночью, сестры, этично это или нет? Но что двигало ей? То есть в плане этики это может пострадать, но в плане переживания любовь двигала. Это же, ну, знаете, оно, иногда есть места, я вам признаюсь, которые для меня не совсем понятны. Вот в данном случае это место. Елисей ложится на этого ребенка, молится, и Бог его слышит. А ведь когда он прикасался к мертвым, он же становился нечистым, а Бог его слышит. Почему? Он с собой согласился пожертвовать ради этого ребенка. И вот смотрите, когда она упросила и говорит: «Жив Господь, я не отойду, не отпущу тебя, до каких пор? Пока ты не придешь и не уделишь внимания моему горю, пока ты не увидишь это горе своими глазами. Ты же знаешь, о чем я говорю, и для тебя это тоже дорого. Ты же однажды говорил, ты знал мои обстоятельства и горе, которое было. Бог возместил, а теперь опять случилось такое. Может быть, больше еще переживания». И вот смотрите, когда он пришел, побыл, потом говорит: «Позови эту санамитянку». Говорит: «Возьми сына твоего». Сестры, может ли быть что-то более радостное, чем вот это? Нет, мне трудно представить. Мне кажется, это самое радостное в семейной жизни, когда Бог дает детей, а потом я думаю, а как этот муж? Вот в Библии ничего не написано дальше, а мы все-таки так вот приходим, думаем, а как этот муж? Он же не мог остаться в полном неведении. Какое впечатление оно должно было потом иметь на него? Просто удивительно, как вот эта женщина могла так вот поступать. Сестры, для себя, для вас хотел сказать, дал бы Бог, чтобы у нас всегда было стремление все возможное с нашей стороны делать, научиться иметь подход, чтобы Господь нас этому научил. Так, чтобы те, которые дороги нашим сердцам, жены ли, мужья ли, дети ли, могли принадлежать Господу. И в заключение скажу, ну для тех, у которых мужья верующие. Знаете, сестры, когда дома хорошо, тогда все хорошо. Когда дома плохо, тогда все плохо. Помните, в книге Иова написано, сатана говорит: ну позволь, второй раз, когда он пришел, коснуться кости его и плоти его. А кто кость и плоть? И там пишется кого? Во-первых, поразил его проказы, а потом подходит к нему кто? Кость и плоть. И говорит: ты все еще тверд свою непорочность. Похули Бога и умри. Здесь могла найти подход к мужу, а там вот кость и плоть подходит и говорит, что а ты тверд еще, какой смысл? И вы знаете, Иов после этого он говорит, что чего я боялся, чего я страшился, чего ужасался, это и постигло. Он говорит, постигло несчастье. До этого он говорит, Господь дал, Господь взял. А когда вот это получилось с женой, это очень трудно, это очень тяжело. Поэтому так вот сейчас мы будем молиться, сестры, и помолимся о том, чтобы у кого, может быть, неверующие мужья, чтобы находить подход к ним, чтобы Господь нашел подход и, может быть, вас использовал как орудие в руках своих, чтобы они обратились к нашему Господу. Это же будет великая радость и для вас, и для народа Божия, и для Него, и ангелы будут этому радоваться. Чтобы дети, которых Бог дал, может быть, маленькие, могли Ему принадлежать. У кого взрослые, тоже могли, чтобы познать. За Ним сознательно уже последовать. Кого в мире, чтобы неотступно Господу сделать все возможное со своей стороны в страхе хождения пред Господом, чтобы могли они принадлежать тоже Богу. Чтобы вот так можно было сказать, вот ребенок, возьми и иди одной дорогой. Как это хорошо и прекрасно. Пусть Бог нам в этом поможет. Аминь. Будем молиться еще.